Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 27 февраля, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Мы продолжаем. Это специальный эфир военной спецоперации на Украине. День четвертый. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, обсуждаем их с вами. Не забывайте о том, что мы в прямом эфире, значит, можно писать через СМС-портал, через Телеграм, можно звонить 7373948. Срочное сообщение. Путин в эти минуты встречается с военными, главными российскими военными Шойгу и Герасимовым. Пока без подробностей об этом сообщает агентство ТАСС. Австрия заявляет, что уже через 54 минуты закроет для российских самолетов воздушное пространство. И вот еще Норвегия говорит, что закроет свое воздушное пространство для самолетов Российской Федерации. А Путин заявил только что, что западные санкции принимают при этом нелегитимные санкции. В ближайшее время мы будем обсуждать как раз санкции против персонально Путина и Лаврова, а второе, то, о чем говорят уже второй день. Что может случиться с российским авиапарком, если действительно будут объявлены санкции, в результате которых наши компании потеряют до половины парка? Пока, еще раз напомню, речь идет исключительно о самолетах Airbus, но при этом многие предполагают, что Boeing пойдет по тому же пути.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Тоже высказывание Путина, которое в эти минуты появляется. Напомню, он встречается с Шойгу и Герасимовым. Я цитирую по ленте агентства ТАСС. Высшие должностные лица стран Запада допускают агрессивные высказывания в адрес Российской Федерации, говорит Путин. А в ответ на агрессивные высказывания он поручает перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения службы. США таки, тем временем, и не только Соединенные Штаты Америки к этому моменту, Евросоюз. Вот, например, только что заявил, что будут вводить визовые ограничения для российских чиновников, и среди них, очевидно, будут Путин с Лавровым. Премьер Японии точно говорит про Путина. Токио вслед за странами Запада введет против него санкции. Министерство финансов США, как было объявлено в заявлении этого ведомства, ввело санкции против президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине. Причем там сразу в заявлении было сказано, что США в координации с союзниками и партнерами продолжают оказывать мощный ответ на неоправданное, неспровоцированное и преднамеренное вторжение России на Украину посредством введения санкций против президента Путина и министра Лаврова. В совокупности, там говорят, данные меры, а также другие запреты в отношении Российской Федерации должны повлечь за собой беспрецедентные дипломатические и экономические издержки для России. Игорь Ковалев, первый заместитель декана на факультете мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, к нам присоединяется. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос про беспрецедентность подобного рода санкций. Или такое уже бывало в мире?
Ну, безусловно, такое бывало. Санкции применялись против президента Беларуси персонально и так далее. Вопрос в том, что подразумевается под этими персональными санкциями и насколько далеко они как бы будут применяться, да, то есть что конкретно стоит за этим понятием, то есть то, что опубликовано, что это подразумевает блокировку активов, ну, в общем-то, я не думаю, что есть активы у президента Путина или у министра иностранных дел Лаврова за границей, если же это подразумевает запрет на поездки, запрет на посещение других стран, то это фактически разрыв дипломатических отношений, что в случае с Россией, что державой, имеющей большой вес в современной мировой политике и даже в мировой экономике, то это, конечно, действительно беспрецедентное решение.
Это санкции против Путина как руководителя страны или как физического лица?
Ну, это неразделимые понятия. То есть Путин – это президент Российской Федерации, и, соответственно, персональные санкции – это санкции против руководителя государства.
Еще один вопрос. Вот когда вы сказали, что до этого были санкции по отношению к руководителям других стран, вспоминают, обычно первых, кого вспоминают, это Лукашенко, северокорейские лидеры и руководство Ирана. Так вот, а там санкции, они насколько глубоко уходили?
Ну, санкции, опять же, всегда вещь серьезная и действительно влияющая серьезно на весь политический процесс, но, как показывает практика, даже санкции против стран, которые по своей роли в мировых делах несопоставимы с российскими, да, там Белоруссия, Северная Корея или Иран, вот что не возымели своего действия, да, то есть эти страны, то есть на политику этих стран, на позицию этих стран эти санкции не повлияли.
На политику не повлияли, но приносят они экономический ущерб, политический ущерб. Ведь американцы говорят о том, что они там должны устроить экономические издержки и еще большую изоляцию.
Безусловно, любые санкции наносят ущерб экономический, политический и какой-либо другой. Но при этом нужно понимать, что санкции – это, как говорится, улица с двухсторонним движением. Они рикошетом бьют и по той стране, которая вводит эти санкции. И, соответственно, отсутствие диалога, отсутствие возможности вести какие-то нормальные отношения, политические, экономические и так далее, негативно сказывается и на ту, на ту сторону оказывает воздействие негативное, которое вводит эти санкции.
Да, но подождите, любая сторона, принимая решение, так или иначе оценивает все плюсы и минусы, и, скорее всего, вводя подобные санкции, та сторона уже оценила то, что потеряет при этом.
Да, вы совершенно правы, как правило, действительно все санкции просчитываются заранее, да, насколько негативный эффект обратный, да, будет ощущаться, но в нынешней ситуации, мне кажется, что часть тех санкций, которые сейчас объявляются в отношении России, это вот просто уже, ну, что-то из разряда истерики, да, то есть не просчитанные до конца. То есть насколько это негативно может повлиять не только на ту страну, в отношении которых вводятся санкции, но и на тех страны, которые вводят эти санкции.
Но, может быть, это какой-то намек на то, как они расценивают то, что мы, собственно, обсуждаем, военную спецоперацию России на Украине?
Это безусловно, то есть это, эти санкции вызваны именно этой спецоперацией, но вот у меня складывается впечатление, что вот эти санкции они не до конца просчитаны, и скорее вот это эмоциональное, скажем так, импульсивное влияние, нежели четко просчитан расчет и понимание того, к чему это приведет.
Вот это тоже важная деталь. Когда, раз уж вы заговорили про импульсивность, в таких случаях даже эмоциональные импульсивные решения, потом выясняется, в чем там проблема, их отзывают или нет?
Ну, бывает, что санкции отзываются, снимаются, да, и все как бы нормализуется, возвращается на круги своя, но в данном случае, мне кажется, это очень такой серьезный шаг, и, безусловно, любые санкции, мы это уже видели неоднократно, они, как правило, вызывают контрмеры, и давайте подождем, посмотрим, какие будут контрмеры, и какие решения будут приняты с нашей стороны.
Спасибо. Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики. Он был с нами на прямой связи. Мы продолжаем. Мы следим за лентами новостей. Соединенные Штаты в эти минуты объявляют, что предоставляют Украине гуманитарную помощь объемом примерно в 54 миллиона долларов. Напомню, Путин только что приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения службы. Это пока срочное сообщение, без подробностей. Не забывайте о том, что у нас не только радиоэфир, есть YouTube-канал «Говорит Москва». Не подписались, подписывайтесь. Все эти наши почти ежедневные эфиры там есть тоже. Вы можете посмотреть их в записи. Не забывайте, что работает СМС-портал. Можно писать через Telegram, можно звонить 7373948. Алексей Морозов, например, который пишет нам через Telegram, уверен, что это истерика Запада, и истерика — это проявление слабости. 801-й почему-то спрашивает нас через СМС-портал, почему мы не берем трубку. Потому что это номер для СМС-сообщений. Туда звонить не нужно. В эфир звонить нужно по номеру 7373948. Сейчас самое время, кстати. Код города 495. Перевозчик рассказывает, что начало операции застало его в Польше. За это время он был в Германии, Австрии и в Италии сейчас. В Польше в первый день были проблемы. Грозят, оскорбляют, подрезают. Сейчас коллеги уже пишут, что физически даже нападают, пытаются нанести вред машинам. А в остальных странах проблем не испытывал. Не закроют ли нам и сухопутный путь, пишет перевозчик. Пока это все гипотетические вопросы. Ситуация меняется действительно не то, что даже каждый час, а, как кажется, каждую минуту. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, добрый день, Максим, Москва.
Прошу.
Знаете, такая вот ситуация, я вот спортсмен мирового уровня, у нас в наших вот комьюнити находятся люди разных национальностей. И, к сожалению, вот сейчас разговаривал с человеком с Донбасса, это мой коллега, и у нас есть украинец там с Киева, и, к большому сожалению, нас, конечно, вот это вот медийное инфополе, оно нас разделило.
Вы думаете, что это медийное поле? Там все-таки спецоперация.
Да, но хочется, в любом случае она есть. Я имею в виду, что плохо или хорошо. Хотелось как-то нейтрально, ну, не ругаться там с близкими друзьями.
Понимаете, вот Андрей из Финляндии, по-моему, нам пишет, и он говорит, а что же вы хотели? Теперь вся Европа не любит, мягко говоря.
Да, да, и был вот я в Соединенных Штатах вот 2 недели назад, и хотел бы сказать, что я вот, например, разговаривал именно на эту тему с 5 агрессивно настроенными молдаванами, так сказать, с ребятами из Молдавии, и вот пришлось быть в позиции защищающегося. Ну, в конце концов, вот мы 2,5 часа проговорили вот на эти все политические моменты, в которых мы некомпетентны были. Несколько раз я делал ударение в разговоре на эту тему. И, к большому сожалению, я сказал, если вы будете меня нападать, мне придется защищаться и нападать в ответ. Ну, вот в такой позиции, наверное, сейчас...
Но они-то исходят из того, что с вашей стороны нападение уже случилось.
В данный момент, да, и нам приходится только, ну, теперь быть со своими ребятами, в своем, как говорится, в своем котле.
А, то есть остаться в своем котле. Кстати, раз уж вы признались в том, что вы на мировом уровне занимаетесь спортом,
да.
А что-то осталось у российского спорта за пределами этого котла?
Что вы имеете в виду?
Ну, вчера так много сообщений было о том, как у нас все спортивное отменяют, все отказываются с нами играть, выступать и так далее.
Да, знаете, вот в нашем виде спорта еще мы не получаем информации вообще никакой. Вот мы сейчас на паузе. Собственно, вот между собой мы перезваниваемся. Пока все хорошо. И вот последнее событие сегодня ночное показало, что наши спортсмены как бы поднимают наш флаг, выходят с нашим флагом. И все пока в порядке. Пока прессинга нет.
Пока нет прессинга. Еще раз, какой у вас вид спорта?
Это смешанные единоборства.
Смешанные единоборства. Там пока прессинга в этом смысле к спортсменам из Российской Федерации нет. 7-3-7. А вот, кстати, Москалькова только что высказалась. Она, напомню, уполномоченный по правам человека. Это в продолжении сообщений, которые приходят от наших слушателей. Она говорит о травле российских граждан за рубежом. Цитирую по агентству ТАСС. Некоторые россияне столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан. Люди, которые просто делают работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности. Я думаю, что все-таки она говорит о гражданстве Российской Федерации. Ну, не знаю, так цитирует ТАСС то, что написала Москалькова в Инстаграме. 7373948. Германия закрывает на 3 месяца воздушное пространство для Российской Федерации уже с сегодняшнего дня. Сообщение, которое только что пришло. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, ну мы сейчас, в принципе, про происходящие события, так понимаю.
Вы в эфире, да.
Это Станислав. Юрий, напомню, мы с вами на эту тему, на тему того, что происходит на Украине сейчас, в Новороссии, спорили еще в 2014-2015 году. И тогда вы говорили, что ничего такого не будет, ничего такого не надо. Но вот, прошло 8 лет, и руководство страны сделало то, о чем сторонники Новороссии говорили и просили еще в 2014 году. Но если бы мы сделали это тогда, это было бы значительно меньше потерь, а санкции были бы все те же. И кто оказался прав? Вы или
допустим, я не очень понимаю, что вы цитируете. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Продолжаем следить за лентами новостей. Срочные сообщения приходят одно за другим. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу. Да.
Ну, добавлю немножко к предыдущему звонящему, что изменилось. Мы стали сильнее, мы немножечко интернет перенаправили, карту мир сделали, да, то есть подготовились к тому, чтобы данные проблемы для нас не были фатальными. А в целом, ну, на данный момент то, чего я боюсь, это то, что нам пытаются железный занавес опустить, опять же, да, западные страны и сделать модифицированный Советский Союз 2.0.
А, это они пытаются сделать модифицированный Советский Союз. Понял, спасибо. Про санкции продолжим разговор через секунду.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Катя пишет, мне очень интересно, почему никто не нападает на граждан Америки. Катя, а вы обладаете полной информацией по поводу того, что происходит на бытовом уровне, когда встречаются граждане разных стран, в разных странах, это тоже важно. Почему, когда США кидали бомбы на Хиросиму, бомбили Сирию, Ирак и многие другие страны, к ним не было претензий, на американцев не нападали? А кто вам сказал, что на них не нападали? На бытовом уровне наверняка были проблемы. Еще раз, мы же не говорим, что это происходит в Соединенных Штатах Америки, или, когда мы говорим про сейчас, на территории Российской Федерации. Теперь по поводу железного занавеса, который, как кажется, по сообщениям, действительно, приходит к нам теперь с другой стороны. Вот, пожалуйста, Австрия через 40 минут закрывает воздушное пространство, Германия тоже закрывает воздушное пространство для российских самолетов, то есть летать нельзя над Европой. И мало того, на этом фоне приходит сообщение о том, что летать не только там нельзя, или здесь нельзя, но и не на чем будет. Власти Евросоюза приняли решение о полном запрете поставок и лизинга самолетов, вертолетов и другой авиационной техники, а также их страхования и технического обслуживания. Это беспрецедентные санкции. Надо сказать, что когда обсуждали будущие возможные санкции, как кажется, о таком даже не предполагали. Теперь говорят, что они есть или будут в ближайшее время. Называется дата в течение месяца. То есть до конца марта, до 28 марта, видимо, все это должно быть прекращено. Российские авиакомпании на практике лишаются возможности использовать пока европейские самолеты, но в некоторых сообщениях уже говорят о том, что Boeing, скорее всего, аналогичные меры будет тоже принимать. Новые поставки, техобслуживание, страхование всех бортов запрещены. Сданные в лизинг самолеты по старым контрактам должны быть до конца марта, как раз в течение месяца, возвращены лизингодателю. Запрет ремонта и страхования, как говорят некоторые, может заблокировать даже те самолеты, которые авиакомпании уже купили, то есть имеют в собственности. Заслуженный летчик-испытатель, экс-президент Федерации любителей авиации Виктор Заболоцкий к нам присоединяется. Виктор Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот как вы понимаете, учитывая, что вы знаете, как обслуживаются самолеты, как они, насколько они действительно близки производителю даже тогда, когда его уже купили и просто эксплуатируют?
Ну, есть определенные правила, регламенты, которые, по которым нужно, так сказать, работать с этой техникой. Это фактически обслуживание, ремонт и прочее. Эти регламенты устанавливает сам разработчик, производитель этого всего. И поэтому, естественно, конечно, будут трудности по части продления ресурсов и, так сказать, обслуживания этого самолета.
Ну, подождите, регламент разработан, наши люди, грубо говоря, могут по этому регламенту проводить все необходимые работы?
Нет, должна быть выдана лицензия той или иной организации, которая производит эти самолеты.
То есть они могут запретить нам ремонтировать даже наши самолеты?
Да, ну, наши нет, а вот те, которые, допустим, там, я не знаю, Суперджет, там...
Нет, я имел в виду, наши, купленные нашими авиакомпаниями, у них самолеты, да. Они могут запретить, да. Ремонтировать.
Да, и, в принципе, в общем-то, давным-давно, еще, наверное, лет 25 назад, фактически, я тоже предупреждал, что мы вляпываемся в ту историю, которую, в общем-то, сами же и породили. Мы посчитали, что... Ну, не мы, естественно,
ну, да.
Посчитали так, что мы купим, зачем нам производить? Готовы есть продукция, готовые самолеты, нам, так сказать, понавешали тут чего хочешь на уши. И потом говорят, что вот так и так, а то, что обслуживание, а помимо обслуживания еще нужно и получать лицензию на обучение, это значит обучают за рубежом, то есть там куча всего, тут столько это тянет за собой. Вот. Другое дело... Понимаете как, конечно, хочется, ну, раз уж тебя бьют, так, наверное, нужно и ответить чем-то. И вот в данном случае, конечно, если, допустим, Boeing заблокирует, или кто-то там заблокирует это все, и ремонт, и прочее, ну, извините, на Боингах используют наш титан. Ну, ребят, тогда не будем поставлять, наверное, вам титан, а вы не будете производить тоже самолеты.
То есть, с вашей точки зрения, они ведь говорят, что они делают это почему-то, учитывая спецоперацию на Украине, это не повод для того, чтобы такие меры принимать, полагаете?
Да нет, конечно. Это не повод, это просто вот как подвернулось вот это. Было бы что-нибудь другое, понимаете? Оно по нарастающей ведь все это идет. Поэтому понятно, что где-то это должен быть прорваться нарыв. В конечном итоге все прекрасно понимают, что может закончиться совершенно нелепыми вещами. То есть по обслуживанию самолетов, по всему.
Вот безопасность полетов самолетов насколько теперь может пострадать?
Ну, в принципе, если выполнены все работы, в общем-то, безопасность, это, она не пострадает ни в чем. Но в дальнейшем, на перспективу, то есть пройдут какое-то время, нужно обслуживать самолет, а его нельзя обслужить. Значит, его на стояночку поставят и будут ждать, когда, возможно, кто-то сделает. Может быть, я не знаю, сейчас уверен, не уверен, возможно, есть лицензия, допустим, у того же самого Китая на ремонт самолета. Угу. И на обслуживание, понимаете?
Ну, с Китаем и то, насколько он присоединяется к санкциям, это вообще отдельный разговор. Но вернемся. Все говорят, Airbus'ы, Боинги. А сколько других самолетов у нас вообще сейчас есть?
Ну, других еще. Вот Embraer есть. Те же самые Элки, которые... Ну, у нас, в принципе, мы свой парк... Будем то говорить, съели самолетов.
Ну, то есть, грубо говоря, вот они запрещают и в течение месяца должны все это прекратить, и тогда, получается, через месяц летать не на чем.
Ну да, вот нет, еще пока будет, есть на чем, на ресурсах, на остатках ресурсов. Но дальше, да, может это каким-то образом повлиять, остановиться. То есть нам нужно думать над тем, что дальше делать с теми же самыми. МС-21, там, суперджеты, может быть, Ту-204 и прочие такие машины.
Ну, это все равно в течение месяца или двух не запустишь по новой. Так, подождите, еще одна история. Ведь есть такое подозрение, что если вот, к примеру, ставятся такие условия, то кто-нибудь попытается не вернуть лизингодателю самолета, или это невозможно?
Понимаете как? Я вообще даже иногда шутил, потому что лизингодателю ему важнее, так сказать, потерять самолет, чем, так сказать, его обслуживать. Понимаете, он страховку с этого имеет. Все остальные проблемы у кого-то, если, допустим, там самолет упал или прочее, это беда компании, она должна выплачивать это все хозяйство, хоть там, может быть, страховки рабочие и прочее. А лизингодателю по какой-то причине вы не смогли. Ему страховая... Вот тут будет борьба страховых компаний со всеми, так сказать, компаниями, которые
используют... Нет, то есть понятно, что лизингодатель не пострадает. А что будет тому, кто не вернул?
Ну, он будет расплачиваться за все.
Понял. Спасибо. Виктор Заболоцкий, заслуженный летчик-испытатель и экс-президент Федерации любителей авиации, был с нами на прямой связи. 7373948. МВД Белоруссии заявляет, что план оппозиции по дестабилизации ситуации во время голосования на референдуме в этой стране провалился. Это вот прямо сейчас приходит сообщение. О референдуме мы еще поговорим в рамках ближайших полутора часов эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий Михайлович.
Да, прошу.
Съем цифры, которые, чтобы вы поняли, 39% у нас самолетов европейских и 26% американских. 39 и 26 – это 75.
Ну, вообще, 75. Я бы сказал 65.
75.
39 плюс 26?
Ну, считайте.
Ну, 40. Считайте.
А, ну, извините.
Продолжим.
60, да. Но это 65 в течение месяца, они вообще не имеют права взлететь. Независимо от того, подписан, когда лизинг закончился, нет. Это вчера на радиостанции, говорит Москва, специалисты объясняли раза три. То есть, считайте, весь наш авиационный парк практически становится на ноль.
Ну, 65%, а не весь. Давайте все-таки не будем. И опять, что такое становится на ноль? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна.
Юрий Викторович, я что-то очень сомневаюсь, что страховая компания будет выплачивать какие-нибудь страховые платежи, поскольку это, как правило, военные действия считается форс-мажором. Но меня вот что интересует. Вот эти все самолеты, которые у нас по лизингу, вернутся в свои компании. И куда их будут девать?
Ведь тогда, наверное... давайте не будем думать о том, что они будут делать с этими самолетами.
Нет, ну, просто интересно, а цена на лизинг снизится в связи с тем, что будет большой парк вот этих лизингов?
Нам-то с вами все равно эта сниженная цена не поможет. Понимаете, какая штука? 7373948, телефон прямого эфира. Мастер вообще говорит, и куда это вы собираетесь летать? И на что вы собираетесь летать? И зачем вы собираетесь летать? Тоже хороший вопрос. Анастасия говорит, куда вообще летать, нас уже нигде никто не ждет. Все это истерика, истерика и еще раз истерика, полагает вечно недовольный Алексей Морозов. Алексей, мне кажется, истерика даже у вас. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва» для тех, кто не только слушает, но и смотрит. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня в воскресенье, 27 февраля. У нас продолжается специальный эфир «Военная спецоперация на Украине». День четвертый в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений. Телеграм можно писать пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948. Что в новостях? Новости приходят буквально каждую минуту. Вот офис украинского президента только что подтвердил, что делегация Киева встречается с Россией для переговоров на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Вот так теперь это говорят. До этого все-таки говорили про Гомель. Но вот теперь встречается для переговоров на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Две темы мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это ограничение выдачи золотых паспортов россиянам. Ну, видимо, богатым россиянам, потому что паспорта-то золотые, которые собираются ввести в Соединенных Штатах Америки, Евросоюзе, также Великобритания и Канада. А вот вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10, это как раз то, что происходит в эти минуты в Белоруссии. Там референдум по поправкам в Конституцию уже состоялся. Явка там должна была быть минимум 50%, а составила она уже в 12 часов дня почти 53%. К референдуму в Белоруссии мы вернемся примерно через 10 минут, а начнем с разговора о золотых паспортах.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, срочное сообщение. В Луганске стабильно, в ЛНР стабильная ситуация, все службы работают штатно, заявление главы республики приводит ТАСС, а в то же время ТАСС пишет о том, что Киев требует от визы и мастер-карт остановить обслуживание российских банков. Но мы слышали уже неоднократно, что некоторые российские банки визы и мастер-карт не очень-то и обслуживают сейчас. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие инвестиций». Он с нами на прямой связи. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос про эти самые золотые паспорта, которые в свое время, по сути, получается, покупали граждане России, покупали у Соединенных Штатов, Евросоюза, Британии и Канады. Теперь они собираются ограничить выдачу или они собираются отзывать, как вы понимаете?
Ну, обычная практика принятия юридических решений в западных странах подразумевает отсутствие обратного действия какого-либо закона. Поэтому, скорее всего, те, кто их уже получили, у них они останутся, а вот новые выдачи, скорее всего, будут прекращены, ну, или очень сильно ограничены.
Дальше ведь они говорят не только о том, что либо не будут, либо очень сильно, как вы говорите, ограничивать, но они говорят, мы обязуемся предпринять действия против тех, кто способствует войне на Украине, еще раз напомню, это формулировка в цитате, и вредоносной деятельности правительства России, мы обязуемся принять меры с целью ограничения продажи гражданства, и дальше... выслеживать имущество российских олигархов, яхты, самолеты, дорогие автомобили и роскошные дома. Но, как кажется, с вот подобного рода отношением к собственности, ну, как нам кажется на Западе, это почти священная вещь, как они все это будут делать?
Дело в том, что, с одной стороны, действительно, собственность является священной коровой, но, с другой стороны, есть нормы, которые определяют необходимость собственника подтвердить легальность тех денег, на которые собственность приобретена, и уплату с них с налогов. Поэтому те люди, которые вполне легально заработали свои достаточно большие деньги и могут это подтвердить документарно, для них особых сложностей не будет. Обычная бюрократия. Вот. Если же по отчаянию у кого-то из собственников не окажется нужной документации, ну вот здесь все будет гораздо интереснее, возможно, там конфискация, возможно, принуждение к продаже.
Принуждение к миру.
Мир довольно широк.
Смотрите,
при этом интересно, что часть россиян заведомо легко сможет подтвердить законность заработанных ими денег. Ну, а у некоторой части, особенно вот тех, кто родом из пресловутых 90-х годов, возможно, возникнут какие-то трудности.
Просто тут они ведь обо всем этом говорят в разрезе того, что сейчас происходит на Украине. То есть за то, что вы устроили это, мы устроим вам вот это. Скорее всего, все
не
это...
Не совсем так.
А как?
Дело в том, что тенденция к закручиванию гаек с точки зрения контроля происхождения денег, она вообще стартовала с 2008 года. То То есть это достаточно давно сформировавшийся тренд. Ну, естественно, то обострение отношений между странами, которое произошло в последнее время, активизировало эти работы. Но я напомню, что вот первая смена отношений к иностранным деньгам в плане вот такого скрупулезного контроля, она как раз стартовала в 2008 году.
Но все-таки, возвращаясь, мы уже слышали в новостях, что, если я правильно понимаю, Абрамовича принуждают к отказу от Челси, который он вполне законно, насколько я понимаю, купил. Но не может ли такого быть, что в результате тех, кого будут считать виновными в том, что происходит сейчас на Украине, будут принуждать к отказу от яхт, самолетов, дорогих автомобилей и роскошных домов, даже если они в свое время это купили законно?
Если они смогут подтвердить законность тех средств, на которые они купили, потому что, собственно, покупили они, естественно, законно, купить незаконно достаточно проблематично.
Ну да. Стран,
то, скорее всего, ну, максимум, что им грозит, это некоторое моральное давление. Тут уж такой вопрос, как какой человек моральное давление переносит.
То есть, что называется, отобрать нельзя?
Очень проблематично. Вот даже в каких-то очевидно вопиющих случаях, для того, чтобы, как вы выразились, отобрать, нужно иметь законные основания и, ну, скажем так, степень справедливости того же английского суда, но она достаточно высока. Не случайно многие крупные российские бизнесмены предпочитают даже между собой судиться в том же самом Лондоне.
Спасибо. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие инвестиций». 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Мы обсуждаем новости, по сути, вчерашнего дня, потому что сегодня были только новые детали и новые подробности. И Соединенные Штаты Америки, и Евросоюз, и Британия, и Канада собираются в ближайшее время ограничивать выдачу так называемых «золотых паспортов» россиян. Это... продажа, по сути, это продажа гражданства, когда ты то ли инвестируешь в страну, то ли платишь какие-то деньги, довольно серьезные деньги. Золотые паспорта обычно позволяют гражданам разных стран, в том числе и гражданам Российской Федерации, получать гражданство другой страны. 7373948, телефон прямого эфира. Мастер говорит, а если кто-то заявит, что деньги украдены из военного бюджета России, будут ли считаться эти деньги чистыми? Судя по тому, что говорил Сергей Хистанов, довольно сложно будет доказать, что эти деньги украдены не только, мало того, что из бюджета России, так еще и из военной части этого бюджета, который, как вы понимаете, недостаточно открыт. 7-3-7, а кто-то говорит, еще не успел получить, что ли, золотые паспорта? Действительно, кто-нибудь среди наших слушателей, как пишет мастер, давайте зададим вопрос, кто-нибудь хотел получить золотой паспорт и не получил его? Пусть этот человек позвонит в студию, наконец. Самое забавное, в этот момент появились звонки, слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Ну, согласитесь, граждан России все-таки интересует внутренняя финансовая система. Да, вот кредитные карточки, банки российские, возможность там снимать наличность и так далее. Действительно, это так. Какие золотые паспорта? Да нормальным людям плевать на там олигархов, у которых недвижимость в Лондоне, это все понятно.
Ну, я понял, хорошо. Им все равно, им важно, что происходит в соседнем банкомате. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здрасте. Вот я вам начал звонить, тут человек сказал, вы знаете, сколько там человек, вот, обладателей этих паспортов, просто цифра, о которой вы говорите, и так далее. Знаете, сколько?
Ну, так скажите, если вы хотите.
Ну, вот вчера буквально читал, там что-то 209 человек, по-моему, россиян.
Да, но понимаете, каждая фамилия важна в этом смысле.
Ну, каждая фамилия в этом списке важна для этой самой каждой фамилии, понимаете? Тут, мне кажется, что угроз настолько больше, что тут все будет намного хуже, чем...
Ну, то есть это не больно для Российской Федерации, когда пострадают эти 200 семей?
Ну, вы знаете, они пострадают. Во-первых, они, как вам сказали, уже не пострадают, потому что там нет обратного хода. Вот. Но это, я думаю, что будет самое последнее, что опасно. Потому что все как-то намного хуже, если посмотреть на реальное течение событий, новостей.
Есть более важные вещи, которые могут оказаться больнее. Мы продолжаем прямой эфир. СМС-портал работает. Александр, кстати, 592-й пишет, что впервые слышит о золотых паспортах и спрашивает, для чего эти золотые паспорта нужны вообще. Яндекс, Google, другие поисковые системы, и вы легко это найдете. Мы переходим к следующей теме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И вот еще важные детали. Мы уже видим из лент новостей, что в ближайшее время встретятся представители России и Украины для того, чтобы вступить в некие переговоры. Но переговоры явно будут непростыми, потому что вот, например, один из наших представителей Российской Федерации, слуцкий депутат, говорит: по ряду тезисов позиция России на переговорах с Украиной, цитата, «достаточно бескомпромиссна». Параллельно, кстати, приходит сообщение со ссылкой на СМИ, что Украина, в свою очередь, на встрече с делегацией России согласилась без предварительных условий. Это с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что в Мариуполе штурмовые отряды правого сектора терроризируют мирных жителей. Это сообщение срочное со ссылкой на заявление Министерства обороны. А у нас следующая новость. В Белоруссии сегодня проходит референдум по поправкам в Конституцию. Он уже состоялся, это понятно, было еще в 12 часов местного времени. Явка граждан на участке именно тогда превысила 50%. На 12 часов явка была 52,85%. Референдум состоялся, и тогда же об этом заявил глава Центра избиркома страны Игорь Карпенко. Лукашенко рассказал, почему важен этот референдум по Конституции Белоруссии. Заявил, что Белоруссии нужна децентрализация власти, и в рамках вот этой новой конституции это можно будет сделать. Но, в принципе, что происходит сегодня? Это какая-то важная дата, после которой все поменяется? Или, наоборот, благодаря тому, что сегодня все, что было до этого, будет зацементировано? Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Так что этот референдум даст Лукашенко и что он даст Белоруссии?
Изменения конституционного строя, то есть появление новых институтов.
Прямо так?
Конечно, конечно. То есть, по сути, смотрите, главная проблема постсоветских стран и Беларуси в том числе, это довольно сильный институт принятия решений, то есть президентства, и довольно слабый нормативный институт. То есть, если мы будем брать там Госдуму, парламент и так далее, то законы и все-таки более широкое понятие нормы, правила, традиции, это, оказывается, все-таки две разные картины. И, в общем-то, это, в общем-то, в Советском Союзе, если не помню, это было сбалансировано. Нормы в широком плане формулировал Центральный комитет, а, соответственно, законы и нормы принимал уже Верховный Совет, то есть такие в их исполнении. Вот сейчас в Беларуси создается очень похожий орган, то есть Белорусское народное собрание, которая, собственно говоря, будет определять стратегические нормы развития, то есть те правила игры, то что, собственно говоря, система координат добра и зла применительно к стране. Ну, а президент, в общем-то, так или иначе, будет все это исполнять.
Вот вы говорите, президент, подождите, вы говорите, так или иначе будет все это исполнять президент. Мы сейчас говорим про президента по фамилии Лукашенко.
Говорим про трансформацию системы, в рамках которой президентом будет, скорее всего, не Лукашенко. То есть меняется сама конструкция. Вот, и в этом плане, в общем-то, президент остается крайне существенной весомой фигурой, но не более важной, нежели стратегические нормы, которые определяются Всенародным собранием Беларуси.
То есть вы хотите сказать, что вот прямо сейчас, в 2022 году, Лукашенко отдает власть?
Почему? А что мешает ему поменять пост?
Он будет просто в другом качестве.
Ну, мы можем говорить о Дэн Сяопиновской трансформации, да, то есть когда Дэн Сяопин, в общем-то, потихоньку перешел на роль национального символа и самого главного стратега, предоставив тактические решения другому уже поколению. То есть в этом плане конструкция может быть самой разной, и я совершенно не исключаю, что она пойдет именно таковой. То есть, скажем, Александр Григорьевич вполне достойно может найти себе место в качестве председателя Белорусского всенародного собрания. Вот. И в этом плане, в общем-то, сохранить достаточно высокую степень контроля над ситуацией, передав какую-то управленческую рутину уже другим людям, то есть тем более, что Беларусь достаточно институциализированная система.
То, что происходило на прошлых президентских выборах, было сделало власть Лукашенко, ну, с точки зрения всего мира, как кажется, намного более спорной, чем прежде, хотя она и так была спорной. То, что происходит сегодня, его вернет, что называется, в более легитимное состояние?
Да, я бы не сказал, что выборы сделали фигуру спорной. Но Запад всегда так или иначе ставил под вопрос легитимность выборов. Но то же самое он и в отношении России говорит, и в отношении любой другой постсоветской страны.
То есть некой особой ситуации на прошлых выборах не было в этом смысле?
Не, она была, была попытка переворота. Но по большому счету, если мы посмотрим политику Запада, вот, и то, в общем-то, это целенаправленное превращение выборов и интерпретации выборов в инструмент контроля. И инструмент, соответственно, определения, кто легитимен, кто нелегитимен. Позволю себе напомнить, когда Соединенные Штаты утверждали, что в Афганистане построена самая настоящая демократия. Это был Джордж Буш-младший. Поэтому здесь надо как-то немножко спокойнее относиться к критериям и к оценкам. И понимать, что да, конечно, события были. Да, они имели, в общем-то, и внутреннюю природу, и внешнее финансирование, и многие другие вещи. Но так или иначе, сегодня ситуация устаканилась. Вот, и понятно, что та стратегия, те направления, которые реализуются, они располагают поддержкой большей части белорусского общества. И это мы уже видели год назад, собственно говоря, по последнему Всебелорусскому народному собранию, где как только, в общем-то, прекратилось финансирование и активное участие оппозиции, как-то не было ни одного протестного сильного движения.
Ну, там есть, говорят же, что... Этого там не было не потому, что денег нет, а потому, что, грубо говоря, посадили всех.
Нет.
Такого не было.
Всех не посадишь. Ну, посмотрите, там гораздо больше картин. Там проблема в том, что показала ситуация с Протасевичем, что идеологического единства нет. То есть нет ощущения моральной правоты. То есть если в отношении, скажем, самих выборов там эта правота еще ощущалась, и она была, то как только речь заходит о программе, о том, что делать, о том, как реализовывать. Ну нет, ну вот тот же Протасевич, когда стал выступать, то есть когда его посадили, оказался там посажен на самолете Ryanair, тут же выяснилось, что да, не Марат Козей. Нет у него ни единого основания брать и верить в те идеалы, которые он оставил. Более того, выяснилось, что он в них давно не верил. И очень близкая история со всеми остальными. То есть как раз-таки было бы идеологическая правота, тогда это было бы гораздо более серьезно. А так ее вот катастрофически не хватает.
По поводу сегодняшнего голосования, это будет триумф Лукашенко?
Ну, судя по цифрам явки, я думаю, уже да. Потому что, как я говорил, что главная проблема оппозиции это даже не недостаток финансирования, а отсутствие какой-то морально внятной и программы демонстрации ровно вот этих вот качеств. То есть, во-первых, в плане стратегии предложений там сумбур, там грязня за достаточно заразные ресурсы, стратегии никакой цельной нет, и самое главное, нигде нет ощущения вот этой вот ни миссии, ни моральной миссии, ни всего того, что, в общем-то, во что хотелось бы поверить и бескорыстно хотелось бы пойти. То есть, а напротив, власть как раз и демонстрирует и ощущение миссии, и ощущение своей моральной правоты.
Спасибо. Кирилл Куктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО, был с нами на прямой связи. Сегодня в Белоруссии прошел референдум по поправкам в Конституцию. Он состоялся. Явка превысила нужные 50% уже в 12 часов дня. Ну и, как предположил Кирилл Куктыш, скорее всего, население поддержит, и это будет очередной триумф Лукашенко. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, у нас есть кто-то из Белоруссии? 7373948, телефон прямого эфира. Что это за референдум, как вы его понимаете? Как он происходил? 7373948, телефон прямого эфира. Код города 495. Присоединяйтесь к нам. Можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм. Не забывайте о том, что есть Телеграм-канал с новостями, радио «Говорит МСК», и то, что все это можно не только слушать и смотреть, на YouTube-канале «Говорит Москва», на который тоже есть смысл подписаться. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, наверное, в данных условиях вот этот референдум и новый проект Конституции — это такой прикладной характер, политический прикладной характер будет носить. В принципе, да, я вот с экспертом согласился бы по поводу вот варианта Дэн Сяопина, по поводу вот Лукашенко и Белоруссии. Да, Лукашенко будет постепенно вот ослаблять свою централизованную власть, все больше на парламент Белоруссии перекладывать ответственности, на правительство, о чем он заявлял, и как бы немножко иногда отстраняться вот от управления, так сказать, такого конкретного, детального, и больше ответственности, вот, ну, не ответственности, а больше полномочий давать парламенту и правительству Беларуси.
Но он боится давать больше или как? Я не очень понимаю.
Нет, я думаю, что как раз не боится. Он много раз декларировал, что он хочет это делать и больше власти, именно свои полномочия, свою власть передавать правительству и парламенту Белоруссии.
Понял, спасибо. Срочное сообщение на белорусскую тему. Там 14 человек задержаны за призывы к протестам. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье об организации грубого нарушения общественного порядка на референдуме. Это срочное сообщение. РИА Новости об этом пишет. Кто из нашей аудитории участвовал в этом референдуме, если есть граждане Белоруссии? Набирайте номер 7373948, код города 495. Можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм. Собственно, как проходит этот референдум, что вы думаете по поводу этого референдума, и что, главное, изменится в Белоруссии, когда и если этот референдум будет считаться состоявшим. Нет, он уже считается состоявшимся, и мы предполагаем, что народ примет предложение, с которыми, собственно, по сути, выступил Александр Лукашенко. Так вот, что изменится в Белоруссии, чем она будет другой по сравнению с тем, что в Белоруссии сейчас? Лукашенко, Игорь пишет, не Дэн Сяопин. Он Франко. Это с точки зрения Игоря. 709 пишет, а вспомните, сколько наших, не буду опять же, много раз говорил о том, что прошу вас, ну вы пишите так, чтобы не оскорблять друг друга. Пишите такими словами, которые можно произносить в эфире. Так вот, 709 написал так, что я, ну, не готов цитировать сообщение целиком, но он говорит, а вспомните, сколько наших гнобили Лукашенко в свое время, победи тогда оппозиция, сейчас у России, мол, не было бы союзников. Мы бы остались бы одни. Насколько союзник на сегодня Белоруссия? Тут тоже, как говорят некоторые, есть вопросы. 7373948, телефон прямого эфира, продолжается. Так, вот новости. Конкретное место, опять же, про Белоруссию, но не про референдум. Смотрите, встреча делегации России и Украины будет, но конкретное место этой встречи не будет раскрываться. Новости, которые приходят как молнии в эти минуты. Агентство ТАСС сообщает. Напомню, до этого говорили, они встретятся в Гомеле, потом появились сообщения, они встретятся где-то на границе. А теперь вот вообще говорят, они где-то встретятся, но мы вам точно не скажем. 7373948, телефон прямого эфира, если... так, что... Что, если вы, короче, что-то можете сказать по поводу референдума в Беларуси, набирайте этот номер и присоединяйтесь к нам. Сам по себе референдум по поправкам в Конституцию, а о нем много говорили последние месяцы, уже состоялся, это стало понятно в 12 часов. Лукашенко рассказывал неоднократно, почему с его точки зрения референдум по Конституции важен для Беларуси. Он говорит, что таким образом с новой Конституцией будет легче отстраивать социально-экономическую систему. Надо, говорил, принимать это решение потихонечку, в спокойном режиме, после принятия Конституции, работа будет не меньше, отстраивать будем социально-экономическую систему нашего государства. Напомню, что было уже и досрочное голосование, оно длилось с 22 февраля по 26 февраля, а сегодня основной референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии, причем уже 5 часов назад примерно было объявлено, что сам по себе референдум состоялся. Явка превысила 50% и составила 52,85%. Я специально посмотрел сейчас на лентах новостей, пока вот новых цифр так запросто не нашел. Есть еще срочное сообщение, вот, наверное, еще одно, которое только что появилось, и перейдем к информационному выпуску. Из-за расположения московского баскетбольного клуба ЦСКА уехали Шенгелия и Лундберг. Далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Не только в радиоэфире. YouTube-канал «Говорит Москва». Не подписались, подписывайтесь, присоединяйтесь к нам. У нас продолжается специальный эфир «Военная спецоперация на Украине». День 4. В ближайшие 20 минут мы говорим о Чернобыльской атомной электростанции. Согласно официальным сообщениям наших военных, российские и украинские военные вместе следят за безопасностью на Чернобыльской АЭС. Параллельно, при этом напомню, до этого украинский президент говорил о том, что можно было бы подумать о ядерном оружии. Теперь вот Лукашенко заявил Макрону, что обратится к Путину с просьбой вернуть ядерное оружие, если ядерное оружие Запада будет у границ Белоруссии. То есть можно ли говорить о том, во-первых, что безопасно то, что происходит сейчас, а во-вторых, можно ли говорить о том, что мы находимся где-то совсем рядом к ядерному распространению. Первая тема, а вторая тема тоже украинская. Президент Зеленский официально заявил о том, что страна его направила иск против России в Международный суд ООН с требованием привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Это уже не первый раз, когда много говорят о том, что такое геноцид. Есть ли классическое определение этого и насколько легко действительно разобраться, есть ли, был ли геноцид там, есть ли геноцид здесь и так далее. Поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. А можете писать через Телеграм, можете звонить 7373948. Первая тема для обсуждения. Да, посмотрим, что у нас на лентах новостей. Наверняка есть срочное сообщение. Air France приостанавливает обслуживание и полет над Россией до дальнейшего уведомления. Это с ленты агентства ТАСС. Вот прямо сейчас только что появились сообщения на этот счет. И вот еще срочное сообщение. Это уже агентство РИА Новости пишет нам, что Словакия на Украину направляет системы ПВО и противотанковые снаряды. Соответствующее Министерство обороны этой страны сделало соответствующее заявление. Посол Украины в Турции, кстати, только что заявил, что с его точки зрения возможно, что встреча делегации России и Украины, которая в эти минуты где-то на границе, на украинско-белорусской границе, где-то сейчас, судя по всему, начинаются эти переговоры. Так вот, он полагает, что эта встреча может завершиться прекращением огня. Следим за тем, что дальше появляется на лентах новостей. Не забывайте, кстати, работает СМС-портал для ваших сообщений. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. На очереди ядерная тема. Атомная тема, как хотите называйте. Российские и украинские военные вместе следят за безопасностью на Чернобыльской АЭС. Это, соответственно, заявление наших военных. Они говорят, мониторинг радиационной обстановки на Чернобыльской АЭС ведется в штатном режиме. Охрану обеспечивают российские десантники. Больше того, в сообщении Минобороны сказано, что подразделение воздушно-десантных войск России совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины обеспечивают охрану ЧАЭС. Персонал продолжает работы по отслеживанию радиоактивной обстановки и обслуживанию АЭС в штатном режиме, ну и так далее. Александр Уваров, главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике atominfo.ru. Он с нами на прямой связи. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Вот то, что происходит вокруг Чернобыльской АЭС, об этом говорят последние дни уже довольно много. Говорили даже о том, что, возможно, из-за дополнительных движений военной техники может быть повышен радиационный фон. Насколько можно верить такой возможности?
Такую информацию украинская сторона передавала в МАГАТЭ, то есть, ну, известно их письмо, где они писали, что из-за движения военной техники приподнялся фон от того, чтобы поднялась пыль на дорогах. Однако по той информации, что вот озвучил генеральный директор МАГАТЭ господин Косси, то есть какого-то серьезного превышения фона в Чернобыльской зоне не было. Не было зафиксировано.
Теперь по поводу
того... все, что я знаю на данный момент.
Теперь по поводу того, что вообще сейчас происходит в Чернобыле, учитывая, сколько лет с того времени прошло, мы последнее время не очень-то и следили за тем. Короче, насколько это опасно?
Да, ну, как сказать, вообще все объекты атомной энергетики, любые, в том числе вот хранилище, которое находится в Чернобыльской зоне, и сам вот реактор, помещенный под конфайнмент, под новое укрытие, конечно, к ним нужно относиться с должным вниманием и, ну, в общем, не устраивать там каких-то нехороших вещей. Ну, вот по той информации, что я знаю, вот Я просто смотрю эти письма, которые, вот, допустим, поступили в МАГАТЭ, в районе Чернобыльской станции боевых действий не было. То есть, по украинской же информации, 130 был у них солдат, и они, как аккуратно говорят, предприняли все меры, чтобы избежать боя. Ну что же, это правильный подход, и правильно, я надеюсь, что вот тоже была хорошая новость с нашей стороны уже о том, что совместно идет контроль за состоянием безопасности станции. Наши, так сказать, солдаты и украинские совместно, так сказать, гарантируют, что там ничего не произойдет. Смена там находится, работает. Ну, не знаю, насколько происходит ли там замена в смене, у меня нет такой информации, но то, что вот работники оставались на местах и не бросили станцию, это тоже хороший признак, что все достаточно под контролем.
Для тех, кто со стороны на это смотрит, кажется, что не очень понятно, не очень понятен интерес военных именно к этому объекту. И вот, например, 437-й в этой связи нам пишет сообщение. Мы ведь не знаем, какую информацию получили спецслужбы, а вдруг там на территории Чернобыльской АЭС, к примеру, начали обогащать уран. Вот такое могло быть что-то?
Нет, обогащать уран не могли. На территории Чернобыльской АЭС находится хранилище отработавшего топлива Чернобыльской АЭС. Как нелюбопытно, да? Вот это реактор РБМК. Возможно, определенные интересы к этому отработавшему топливу, он может быть связан с заявлением господина Зеленского, которое он сделал в Мюнхене о выходе из Будапештского меморандума. Но на данный момент, вот еще раз, то есть давайте прямо скажем так, что на данный момент у меня нет какой-то информации, что там происходили какие-то незаконные действия. Но однако вот... лучше во избежание, извините, все-таки докончу, да-да, лучше во избежание всяких неприятностей, чтобы этот объект находился под контролем регулярных сил.
Ага. А теперь по поводу возможной связи между тем, что говорил Зеленский в Мюнхене, и тем, что есть атомные электростанции. Она может быть?
Теоретически может быть, все правильно. То есть любая атомная станция, в том числе и Чернобыльская, в свое время она производила плутоний. Этот плутоний, он может быть другого качества, не такой, который нужен военным, но тем не менее он производился. Поэтому вот это вот самое хранилище, о котором вот идет речь, вот оно действительно вызывало определенное беспокойство, а что будет с этим топливом и что, так сказать, произойдет. Так что теоретически такое может быть, да.
И еще один вопрос. Сначала Зеленский заговорил по поводу этого меморандума. Теперь вот Лукашенко заявил Макрону, что будет просить Путина вернуть ядерное оружие, как он сказал, если ядерное оружие Запада появится у границ Беларуси. Это какой-то новый виток распространения ядерного оружия?
Ну, я не хотел бы комментировать слова господина Лукашенко. Это, собственно, право белорусов комментировать. Я скажу так. Что вообще, если, вот он что сказал, у границ Белоруссии, да, то есть это, скажем, Польша или та же Украина, ни Польша, ни Украина, конечно, не должны иметь ядерного оружия в соответствии вот с требованием договора о нераспространении. Поэтому если там ядерное оружие появится, то это уже будет нарушение международного, скажем так, правопорядка. В этом случае, конечно, Белоруссия, она имеет право предпринять какие-то действия в свою защиту, но это будет уже ответный шаг. Понял. Я надеюсь, что до этого не произойдет.
Спасибо. Александр Уваров, главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике atominfo.ru. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Борис не понимает, как это российские десантники и гвардия Украины могут совместно охранять Чернобыльскую АЭС. Вчера говорили, мол, про злых бандеровцев, а теперь уже, я думаю, что речь о том, что это называется подружились, ведь не ведется, если даже это на самом деле так. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через телеграм пользователю, говорит МСК-бот. Следующая тема, которую мы будем сейчас обсуждать, это история требования привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня появились сообщения, да чего там, Зеленский сделал заявление, Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН с требованием привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Это вновь возвращает нас к тому, что такое геноцид, собственно. Потому что до этого действительно российская сторона неоднократно говорила о том, что действия Украины, на территории Украины, на территории на территории так называемых Луганской и Донецкой республик, которые до этого были самопровозглашенными, теперь еще и признанные Российской Федерацией. Так вот, говорили о том, что там был геноцид. Теперь Украина говорит, Россия неправильно определяет, что такое геноцид, и поэтому она не имеет права делать то, что делает. Ирина Киркора, заместитель председателя Совета по правам человека, к нам присоединяется. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос. Вот Украина, видимо, имеет в виду под словом геноцид одно. Министерство иностранных дел Российской Федерации, видимо, имеет под словом геноцид другое. А есть понятие геноцида?
Определение геноцида, к сожалению, расплывчато. И, в принципе, закономерно критикуется за неконкретность, потому что предусматривает как действия, совершенные с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. И определенные пути перечисляются, каким образом эта группа могла быть устранена. Но тут же вопрос еще есть. Речь о доказанности, доказуемости этого процесса, кто собирает доказательства. Если конкретная группа, в каком конкретном времени, какие представлены доказательства этого процесса. И вопросы говорит, о какой территории идет речь. Да? Если мы говорим по Уголовному кодексу Российской Федерации, то в ней включено понятие геноцида, соответствующее определению ООН. Но последний пункт формулируется иначе. Насильственное переселение, либо иное создание жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы.
Но согласитесь, что формулировка «иное создание», она слишком широкая и предполагает любой вариант, нет?
Возможно, при применении данной нормы необходимо будет доказывать, это состав.
Но вот теперь следующий вопрос. Если, допустим, кто-то делает заявление о геноциде и, к примеру, собирает документы, то он собирает документы, чтобы кто признал происходящее геноцидом?
Ну, у нас международный орган, который призван выносить решение по таким делам, это Международный уголовный суд в Гааге. Соответственно, документы должны будут направляться в этот суд, и суд выносит решение.
Ну, то есть, грубо говоря, Россия не может говорить о том, что Украина занимается геноцидом, пока не получит решение суда, что ли?
Вы знаете, вы говорите сейчас действиях, когда уже есть судебный вердикт. Оценка ситуации происходящего, имеющая те доказательства, которые есть у российской стороны, они говорят вопиюще по этому поводу. Нужно было видеть в течение всего этого времени тех детей, которые я видела как заместитель председателя попечительского совета при помощи доктора Лизы на протяжении многих лет. Вопрос о том, как происходила такая ситуация, что страдающие дети на территории Украины и к их территории, к их мольбам, к их жизни государство оказалось безучастным. Важна была территория, а не жизнь конкретных людей.
Но при этом вы можете сказать, это геноцид, или вы все-таки должны идти в суд, получать документ, и только тогда имеете право обвинять кого-то в подобном?
Знаете, каждый человек имеет право на свое оценочное суждение. И если у человека перед глазами есть дети, у которых отрывались руки от взрывных устройств в течение этого времени, происходили травмы, происходили трагедии, и приходилось решать в течение этого времени, а как оказать им медицинскую помощь, а каким образом помогать им каждый день жить в тех условиях невыносимых, в которых они жили, и им не удавалось быть услышанными. Вы знаете, у меня в голову приходит сразу же пример. Когда живешь и за соседней стеной постоянно слышишь детский крик. Ты понимаешь, что родители бьют этого ребенка, Можно зайти раз сказать, ну вы, что происходит в вашей семье. Два сказать, что происходит в вашей семье. Но ребенок-то не мой, ребенок соседский.
Ну да.
А вопрос, я буду сколько времени слышать эти крики, эти стоны, эти мольбы до момента того, когда я сделаю хоть что-то, чтобы этого ребенка защитить.
Ну, как в таких случаях говорят, так идите в полицию, а в нашем случае идите в международный суд.
Вопрос о том, что 8 лет пытались этот вопрос, я не дипломат, но на дипломатическом уровне я слышала и видела, как происходят эти обсуждения. Увы, я не увидела результата. До момента, когда случились военные действия, я не видела изменения на территории Донбасса, чтобы те требования, те интересы и то понимание жизни конкретных людей, то, как они хотят жить, не было услышано.
Но,
их никто не услышал.
И все-таки, если бы вас спросили, был там геноцид или нет, вы бы сказали, он был.
Да.
Теперь дальше. Вот Зеленский говорит, что Украина требует от Международного суда ООН привлечения России к ответственности за искажение понятия геноцида. Как вам видятся перспективы подобного дела?
Вы знаете, мы можем долго играть и очень умело жонглировать определениями, но количество погибших за это время, количество потерявших мужа, брата, отца, дочь, сына, очень маленьких, оно вопиющее. Я не могу сказать по статистике только от именно ранений умерших, но не в том числе и когда не было возможности оказать медицинскую помощь, потому что разрушенные больницы, разрушенная инфраструктура не позволяла жить людям в той той среде, которая позволяет поддерживать жизнедеятельность. Когда нет возможности экстренно оказать помощь, кроме как обратиться в Россию с тем, чтобы ребенка госпитализировали и провели пересадку почки, или там сделали необходимые химиотерапию.
Так перспективы этого дела в суде как вам видятся?
Мне сложно говорить о перспективах, потому что мировое сообщество думает в этом вопросе по-другому, и мне очень жаль, что тех детей и тех жителей, которые погибали 8 лет, никто не слышал.
Но доказать можно будет в суде?
Я думаю, да.
Спасибо. Ирина Киркора, заместитель председателя СПЧ, была с нами на прямой связи. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, а вот там про жителей Луганска и Донецка говорят, то, что у них там очень сложное положение было. А почему Россия, если вот так относится к ним хорошо, тогда не эвакуировали этих людей оттуда?
Мы сейчас говорим о доказательстве геноцида.
Геноцида в Донецке?
Ну, к примеру, вот Ирина Киркора говорила, да, а Украина теперь говорит, что нельзя было говорить о том, что там был геноцид.
Ну, а какой там был геноцид? Они, грубо говоря, слушали всю российскую пропаганду и сами захотели...
А геноцид — это когда слушаешь пропаганду. Я понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Да, прошу.
Добрый день, Юрий, Москва.
Прошу.
А у меня вот вопрос, опять же, к нашему правительству и власти. А почему 8 лет они не кричали, не представляли доказательства?
Не, подождите, если вы не слышали... Секунду, Ирина Киркора говорит, что кричали и представляли.
Нет, Ирина Киркора говорит, что она не знает. А почему наша власть так слабо себя вела на всех международных площадках?
А вы знаете, как она... Подождите, а вы знаете, как она себя вела?
А я смотрю телевизор, слушаю радио.
Понял. Раз по радио не сказали, или по телевизору не показали, значит, и не делали ничего. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, вы знаете, вот имеющие уши слышат, вот ваш эксперт, женщина, она абсолютно четко, так сказать, осветила эту проблему и с доказательствами. Понятно, десятки доказательств. Территории Донецкой и Луганской области, конечно.
Хорошо, давайте так. Вот вы слышали предыдущего слушателя?
Да, но это люди...
Подождите.
Недалекие.
Есть вы, а те, кто не так, они недалекие. Я понял. Хорошо, тогда давайте прекратим. Еще раз напомню. мы не говорим друг о друге вот так. Мы заранее это обговариваем. Анна пишет, почему мы так мало освещали события этих 8 лет, такого ажиотажа, как сейчас, не было, почему вообще не вывезли людей оттуда? Видимо, об этом она пишет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день. Ну, я считаю, что там был геноцид, просто мировое сообщество на это не реагировало.
А вот эта вот история, ну, я считаю, что там был геноцид, это не очень убедительно.
Так. А для убеждений что надо мне сказать?
А это мой вопрос к вам. Вам не кажется это неубедительным?
Мне не кажется.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Прошу.
Ну, дело в том, что, так сказать, как бы мы сейчас ни кричали, как бы мы ни говорили, кто бы там что ни услышал по телевизору, сказали или нет, так сказать, есть определенная политика, которая проводится Западом, и есть политика, которая проводится нашей страной. Нас, соответственно, не слышат, и только силовым образом...
Не, погодите, вот давайте, да. не слышат или не слышат. Это либо есть, либо этого нет, или это можно... Оно есть, но они не видят.
Нет, дело в том, что когда что-то происходит...
Ну, вот геноцид.
Вот это он... видит, да, тот же геноцид. Не обязательно это видеть или не видеть. Хочешь ты это признавать или не хочешь. Можно закрыть глаза на все, что угодно. На геноцид в Руанде закрывали глаза, пока там 500 000 не вылезли. Нет,
еще раз, тогда мы возвращаемся. С вашей точки зрения, геноцид, о котором говорит Россия, был?
Значит, я считаю, что достаточно большое количество смертей, которое там произошло, и убийства людей по принципу просто проживания на данной территории, значит, это, да, является геноцидом. Значит, но возможно, что другие не видят этого, считая, что особенно немец...
Тогда, еще раз, шутил. Тогда получается, что нет единого определения... Потому что каждый понимает под геноцидом, чего ему угодно.
Все правильно, так и есть. Они понимают одно, мы понимаем другое. Значит, но если бы ситуацию перевернуть в обратную сторону, и мы сейчас вот начали бы уничтожать украинцев по принципу...
Еще раз, такого не происходит по официальным данным. Там вот это вот «мы начали уничтожать» это всего лишь взгляд тогда. Новостной портал Т-Онлайн пишет в Германии, про взгляды, кстати. В Германии один из ресторанов решил не пускать россиян в свете событий на Украине. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Даже не добрый день, здравствуйте. По поводу геноцида. Удивляет, что фактом является хотя бы то, что само правительство Украины последние 8 и даже 10 лет говорила о гражданах Донбасса и Луганска как бы в уничтожительной форме. Мало того, что и...
Нет, смотрите, подождите. Ну вот давайте, Евгений пишет, мол, был бы геноцид, люди могли бы уехать. 8 лет прошло.
Так частично уезжали. Ну, то есть в России же много людей, которые приезжали работать и уезжали обратно к своим семьям. Но вывести 4 миллиона человек, это же нереально.
Почему?
Ну, то есть это раз...
А выехать, ну, почему они сами не могут?
Ну, потому что очень большое количество людей, ну, то есть, куда они поедут, у них там дома, квартиры, работа, как-никак.
И то есть, и вы полагаете, что если человек может задуматься, а у меня же тут дом, квартира, то это и геноцид?
А, нет, конечно, нет. Я про правительство Украины, о том, что, как бы, осуществлять хотя бы один выстрел и... даже просто из ружья в сторону своих же граждан на территории, которую они считают собственной, это уже, ну, некий признак геноцида. Я уж не говорю про артиллерию,
то есть, танки. Если они полагают, что нужно что-то... То есть даже один выстрел – это геноцид на своей территории власти.
Больше того, что еще окопы и линии обороны, которые строила Украина последние 8 лет, это, можно сказать, некий, ну, не концлагерь, но ограждение территории, на собственный, ну,
собственную территорию, если власть от собственных граждан ограждает, то тоже. Хорошо, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва». Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. У нас продолжается эфир специальный. Специальный выпуск военной операции на Украине. День четвертый. Через полчаса в этой студии начнет работу Алексей Гудошников. А прямо сейчас я. Меня зовут Юрий Буткин. В ближайшие 20 минут мы обсуждаем историю с возможным лишением имущества в России людей с иностранным гражданством. Такое предложение в качестве ответа на все происходящее со стороны Запада предложил сделать Дмитрий Медведев. А второе, мы обсудим антивоенные письма. Таких открытых антивоенных писем уже довольно много. Есть письма, под которыми сотни фамилий, и это, как правило, очень известные люди. Есть письма, под которыми сотни тысяч фамилий. Но, как бы то ни было, этот процесс продолжается. Можно ли оценить, насколько он серьезен в российском обществе? Об этом поговорим примерно через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, сообщение по тем темам, которые мы обсуждали до новостей. Значит, сразу несколько человек спрашивают, почему люди должны были бы уехать из своего дома. Ну, еще раз, мы же обсуждаем историю того, что такое геноцид. Есть ли определение, есть ли однозначное определение того, можно ли это считать геноцидом или не это. 177-й пишет, на Украине был налажен бизнес по торговле органами погибших. Органы отправляли на Запад, разве это не геноцид? Насколько это доказуемая история тоже? И если это так, входит ли это в определение геноцида? А если люди могут уехать? И вот, ну, то есть у них сложности, они могут уехать. Геноцид ли это, если они могут уехать? Если они не уезжают, насколько это серьезно? Ведь кажется, если это серьезная опасность, то люди бросят все и уедут. Но, как бы то ни было, споры, судя по всему, продолжаются и будут продолжаться еще. Теперь, вот видите, Украина требует от Международного суда ООН на расследование этой истории. Они требуют привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Как достучаться до Гааги? Это про международный суд. Если нас не слышат, пишет мастер, не знаю, как провести в России, но кто тогда услышит на Западе? В общем, никак не получается. 7373-94-го. А, да, Евгений еще говорит, подождите, но в вашей логике получается, что в Чечне тоже был геноцид, если там стреляли власти. 7-3-7, правильно же? Я не понимаю. Теперь следующая тема для обсуждения. Людей с иностранным гражданством могут лишить имущества в России. Это предложение Дмитрия Медведева в ответ на санкции Запада. Это симметричный ответ, который Россия готовит на аресты российской собственности за рубежом. Медведев сказал, что запугать Запад у нас не получится. Россия может инициировать арест средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому или страновому, я уж не знаю, как правильно говорить, это такое не очень часто используемое слово, но в первых рядах, по словам Медведева, окажутся тех, у кого есть регистрация в США и государствах Евросоюза. То есть это получается, что гражданин, там, Германии, к примеру, да, живет в России, у него есть некая собственность, и, соответственно, у него все это отбирают в ответ на санкции Запада. Адвокат Валерий Ванин к нам присоединяется. Валерий Эдуардович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий.
Как вам видятся перспективы подобного, как предлагает Дмитрий Медведев?
Ну, у нас в руководстве страны юристы, в общем, с моей точки зрения, предложение основано на юриспруденции, на международном праве, на российском праве. Хотя, казалось бы, это раз с их стороны неправомерные действия в отношении имущества там, да, и денег, то как бы и ответные действия могут восприниматься как неправомерные, но это не так. Вот в ответ на неправомерные действия западных стран наше право на ответные действия, оно как раз-таки легитимно в свете того, что в международной правовой системе, в международном праве, в российском праве есть такая замечательная концепция, которая называется право удержания. То есть, если кто-то в отношении вас совершил неправомерные действия, то до того момента, пока там вы подадите иск или будете проводить какие-то еще разбирательства, там судебные, внесудебные и так далее, у вас возникает вследствие их неправомерного действия, у вас возникает правомерное право удержания. То есть то имущество, либо те деньги, которые находятся в вашем распоряжении, вы совершенно на законных основаниях получаете право удерживать эти деньги либо это имущество.
Но еще раз, насколько граждане отвечают за свое государство, как сын за отца?
Ну, это вопрос интересный. Здесь речь идет о концепции правовой, а вы немножко уже в технико-юридические детали погружаетесь.
Ну, потому что Медведев-то говорит об инициировании ареста средства иностранцев, то есть граждан, и иностранных компаний. Про компании мы еще более-менее понимаем, а вот про граждан интересно.
И про компании, и про граждан. С учетом того, что вот это вот как бы более детальная юридическая обвязка, она, конечно, зависит от... Тут нужно уже детально смотреть правовые механизмы конкретного, каждого конкретного кейса. То есть сразу как бы вот необоснованно сказать, не то что необоснованно, а непроработанно дать ответ, здесь уже не получится. Тут нужно каждый конкретный кейс смотреть. Но в целом эти действия абсолютно законны, абсолютно легитимны. В ответ на незаконные и нелегитимные действия той страны.
Но когда вы говорите «в ответ на незаконные и нелегитимные», да. В подобного рода конфликтах обычно у каждой стороны своя легитимность получается так?
Нет.
А как?
Нет. Изначально. Вот те санкции, которые ввел Обама в отношении Российской Федерации, они изначально нелегитимны, и я многократно письменно даже выступал с подтверждением, с доказательством того, что не надо на это смотреть. Надо действовать, например, как сделала Индия. Вот в отношении Индии США тоже предприняли похожие действия по другому поводу. Индия подала в суд в Штатах. И выиграла суд. Почему? Потому что эти действия противоречат не только российскому законодательству, допустим, или индийскому, действия американцев, но они противоречат внутреннему американскому законодательству. Первое и второе, они противоречат концепции государственного суверенитета. И американские суды вынесли по аналогичным случаям решение в пользу, то есть против своего правительства, в пользу иностранного государства, чей суверенитет действиями США был нарушен.
Угу. Понял, спасибо. Адвокат Валерий Иванин был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем идею Дмитрия Медведева в ответ на санкции Запада лишать имущества здесь, в России, людей с иностранным гражданством. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. А как я уже придумал про все активы домика в деревне, сигаретные компании, магазины Леруа Мерлен и Ашан. Но это предположение только 321. 911 пишет об антипатриотических интонациях и коннотациях ведущего эфира. 7373948, телефон прямого эфира. Настя вообще дальше пошла. То есть, получается, если говорить в этой логике, в ответ на убийство можно будет убивать. Но это вопрос от Насти. Она даже не пытается это утверждать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, я не в эфир, просто запишите меня, а там подумайте, когда. Алло.
Вы уже в эфире, понимаете, какая штука?
В эфире, да. Сейчас я слушал про то, как давайте отберем имущество у граждан там Германии, которые, на территории России, да? Угу. А теперь вопрос возникает, вот давайте подумаем, у нас олигархи заработали какие-то деньги и вложили их за рубеж, так. Чтобы они у них были. А немецкие граждане, берем так, бизнесмены тоже, допустим, олигархи или кто,
бизнесмены, так.
Они построили у нас заводы, дали нам рабочие места, и под этим всем,
заберем.
На неравнозначность того, что мы отберем у нас на территории России заводы, а это самое, они отберут у нас у олигархов то, что
дачи,
выведено, понятно. У нас заберут то, что заработано.
Наши олигархи тоже могут там вкладывать в рабочие места, заводы и так далее.
Ну, я так понимаю, речь идет о всяких виллах и
я
прочих.
Я понял. Я вот это и хотел, чтобы вы уточнили. Вы говорите, просто наши там вкладывают в виллы, и их можно забирать, а их граждане здесь вкладывают в рабочие места, и это неправильно.
Я не могу судить, правильно это или неправильно, я хотел бы просто обратить на это внимание.
Пусть понял,
общество
спасибо.
Тоже посмотрит на это.
7373948, телефон прямого эфира. Но это же возвращение к истории зуб за зуб, око за око, пишет 342-й. А если у людей не одно гражданство, задается сразу четырьмя, по-моему, вопросами деревенский парень. 7376 уже фантазирует, как все начнут бесплатно есть в Макдональдсе. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Викторович, это Лилия Вечная. Ну вот у нас с мужем два гражданства. Так вот я хочу сказать, что если...
А, кстати, да, тогда вы же у нас будете финка.
Да, вот если господин Медведев только попробует замахнуться на то, что находится у нас, извините, у нас очень хорошие адвокаты.
Вам кажется, вот, что это будет невозможно и, что называется, по судам затаскать?
Это не просто будет невозможно, а над ним будет скоро весь Запад смеяться на вот эти вот то, что у кого-то он хочет отнять. У нас ничего отнять нельзя.
Подождите, Лиля, но только что мы обсуждали историю того, что что-то подобное как раз страны Запада собираются сделать с такими, как вы, но живущими там.
Вот понимаете, вот фокус в том, что там могут, здесь не могут. Поэтому они, извините, могут отобрать самолетики и сказать: все, дорогие россияне, вы не будете летать на наших самолетиках.
Не, просто интересно, я сейчас подумал, то есть это какая логика получается на вашем конкретном примере? Там у вас будут забирать как у русской, а здесь будут запирать как у финки.
Ну, там, во-первых, у меня ничего они не заберут.
Ну, я понял, что с вашей точки зрения у вас не заберут ни там, ни здесь. 7373948, потому что, внимание, хорошие адвокаты. Рамис, правда, пишет, а адвокаты-то хорошие, а что с судами? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лимузин.
Прошу.
Несмотря, что там думает Запад и так далее, я считаю, что мы не имеем права просто так у кого-то что-то забирать. Если человек нарушил законодательство действующее, если есть решение суда, и если есть соответствующая статья, тогда пожалуйста. Если нет, просто вот ты мне, я тебе, так сказать, ответил, ну, это дешево и смешно. Раз уж мы за правду, раз уж мы хорошие, а мы и есть, собственно говоря, давайте действовать по закону.
Понял, вот спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь, Москва. Первый момент хочу, во-первых, поблагодарить весь коллектив «Радио говорит Москва» за то, что грамотно и в хорошем смысле слова пропагандистски правильно освещаете события. Второй момент, как я, как истинный патриот и отдавший достаточно большое количество лет службе в армии, хочу сказать, что у меня, кроме моей жизни, забирать нечего. Если настанет тот момент, что это нужно будет сделать и отдать за свою страну, я готов. Надеюсь, что таких, как я, у нас большинство.
А если у кого-то другого, кроме жизни, есть еще что забирать? Забирать надо?
Забирать? Забирать или не забирать? Если есть необходимость для государства, для того, чтобы в будущем потомки хотя бы имели право просто жить,
надо, я понял, если надо забирать. Следующая тема, которую мы будем обсуждать буквально через несколько секунд.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Открытые антивоенные письма, которые появляются в Российской Федерации. Более 250 российских комиков подписали открытое письмо против спецоперации на Украине. В своих социальных сетях они опубликовали открытое письмо. Они призывают остановить операцию, регулировать конфликт с помощью мирных переговоров. Отдельно продолжается сбор подписей под письмом театральных деятелей. Этим занимается журнал «Театр», и там тоже, что не имя, это имя очень известное. Отдельно есть открытое антивоенное письмо. Еще раз напомню, власти требуют, чтобы мы говорили, что то, что происходит на Украине, это не война, а спецоперация. Так правильно. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, он к нам присоединяется. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете вот эту историю с антивоенными письмами? Их становится как-то довольно много уже.
Ну, вопрос-то один всегда возникает, когда очередное письмо читаешь. А где вы были все 8 лет военных? Они уже начали, которые на Донбассе проливалась кровь, они уже где-то начали отвечать на это. Мы все это время переживали, да? Но дело в том, что те, кто переживал, там были. Они выступали с концертами, они организовывали помощь гуманитарную, они привозили туда еду и одежду. То есть они всегда были рядом с дончанами. И они имеют право заявлять что-то подобное.
Я так понимаю, что вы Козловского сейчас цитируете.
Ну, я цитирую не Козловского, я цитирую как раз тех,
Ну, он просто, он именно пытался объяснить, ответить на вопрос, где мы были предыдущие 8 лет.
А они все так пытаются уже объяснить, да, все пытаются объяснить. И вот это письмо этих комиков, оно из этого же разряда ведь, да, из разряда писем Козловского и прежних. У меня один только вопрос. Вот я когда посмотрел список этих подписантов, извините за тавтологию, увидел там и Драка Мирзализаде. А помните, да, как он про русских хорошо пошутил? Ну, хорошо, понятно, что я в кавычках имею в виду. Русские, те, кто обманываются, извините, там...
Нет, ну ладно, давайте... Хорошо, молодые люди, комики отдельно. Ну вот, пожалуйста, заходим в журнал «Театр», там что не фамилия, так народный артист.
Ну, понимаете, мы когда-то сами совершенно бездумно, ну и в нашем обществе так это сложилось, деятелям культуры присвоили совершенно несвойственные им качества, что они, во-первых, во всем разбираются, все понимают и являются такой некой совестью нации, умом нации, там, не знаю, мозгом нации, всем чем угодно. Но это ведь совсем не так, часто это не так. Часто это просто неплохие или даже хорошие, а порой гениальные представители своей профессии, не более того. И они, и мнение их по другим вопросам, оно ничем не отличается от мнения обывателей на кухне, занимающих совершенно другие должности и статусы, там, инженеров, электриков и сантехников.
Хорошо. Ничем часто не отличается. Хорошо, ладно, народных артистов откладываем. Более 150 российских ученых и научных журналистов подписали открытое письмо против войны с Украиной. Тут уже берешь подписи не народные артисты, нет, академики.
Ну, опять же, видные представители своих профессиональных сообществ, очень уважаемые люди. Я еще раз говорю, вопрос, где вы были 8 лет? Почему вы так не орали? Почему не писали Зеленскому? Почему вы не писали в ОБСЕ? Почему вы не писали в ПАСЕ, в ООН? Почему вы 8 лет не писали, а тут вдруг в один день? Я знаю почему. Потому что теперь результат вот этого коснется каждого из вас. Каждого из тех, кто подписал, коснется результат. Будут санкции, будут жестокие ограничения, будет невозможность выехать за границу. Наверное, финансовые проблемы возникнут. А вот когда на Донбассе эта кровь проливалась, никого это не касалось, потому что не касалось лично.
Но теперь
коснется лично.
Теперь возвращаясь к Даниле Козловскому, он, по-моему, как раз писал по поводу того, что... То есть вы говорите, что если там проливалась кровь, значит, в ответ надо делать то же самое.
Я не так сказал. Я сказал просто, если там проливалась кровь, надо 8 лет было эту кровь там останавливать. А не сейчас останавливать ответные действия, которые причем зависят масштаб этих действий от реакции Украины. Если на переговорах, которые вроде бы сегодня вечером начнутся на границе Белоруссии и Украины, если на переговорах сегодня войска, по результатам переговоров войска сложат оружие, начнется денацификация, то есть привлечение к ответственности всех тех, кто ответственен за события в Донбассе, если в украинскую конституцию в результате референдума, наверное, будут внесены изменения, в которых будет указан ее нейтральный статус, ну все, значит, это было не зря.
Значит, тогда на эту петицию ответили?
Конечно.
А вот 890 тысяч, 94 человека подписали петицию «Остановить войну с Украиной». Все-таки как вы характеризуете эти общественные настроения?
Ну, я характеризую эти общественные настроения как действительно стремление к миру. В целом, конечно, люди за мир. И осуждать их что они за мир, нельзя. Я просто очень переживаю, что, оказывается, за 8 лет предыдущих событий мы так и не смогли рассказать нашим гражданам, вот этим 800 тысячам, которые уже подписали петицию, как страшно в это время жилось на Донбассе, что они такие же петиции не подписывали. Вот здесь наша вина, и журналистов вина, и экспертов вина, и всякой
научного, получается, и творческого сообщества. Получается, вы не предложили им петицию тогда 8 лет назад?
Да, да, мы не предложили им петицию 8 лет назад, и это было, это тоже было большой ошибкой. Наверное, надо было российское общество собирать и вокруг этого. А нет, надеялись на что-то другое, на то, что в каждом проснется это чувство. Но еще раз говорю, чувство проснулось только потому, что теперь это ударит по всем нам.
То есть вы все-таки, вот наш слушатель Алексей Морозов пишет, что вы пытаетесь донести, что подписанты думают только о своих шкурных интересах.
В первую очередь они думают о том, что завтра они не смогут вылететь за границу, ни в одну страну практически Европы, вот, что начнутся какие-то проблемы с их счетами за границей, что у них не будет работать какие-то там, не знаю, там гаджеты и много-много-много чего еще. То есть жизнь будет не такой комфортной, к которой они привыкли. Я считаю, что в первую очередь это потому, что иначе это выглядит лицемерием и цинизмом. Но почему вы молчали, когда погибли тысячи людей, там более 10 тысяч погибло, 14 или 15 тысяч погибло в Донбассе. А здесь никто ни одного снаряда или ракеты в адрес украинских городов не выпустил. Да, наши вооруженные силы принуждают к миру украинские вооруженные силы украинского президента.
Ладно, я понял. Евгений только спрашивает, то есть, а вам некомфортная жизнь нравится?
А при чем здесь это?
Не знаю, вот Евгений прислал это сообщение нам через Телеграм.
Я не ставлю это как во главу угла, а в первую очередь интересы и судьбы Родины меня беспокоят. И вот тех самых людей в Донбассе, которые под пулями и снарядами, если бы мы не начали останавливать это безумие и дальше продолжали бы жить. Вот и все.
Понял, спасибо. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нам, напомню, в следующем часе с 18 до 20, сегодня в этой студии Алексей Гудошников. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий меня зовут.
Прошу.
Ну, давайте начнем с того, что все вот эти так называемые известные люди, там комики, журналисты, ученые, есть такой хороший термин PEP, publicly imposed people, это известные люди. Они, вот есть люди известные, а есть люди неизвестные. И известны они в силу того, что, ну вот, как бы они... лидеры мнений в тех или иных вопросах. ПЕП. Вот тот, кто выступал, он не ПЕП. И я не ПЕП. И вы не ПЕП. А вот какой-нибудь известный человек, он ПЕП. И он может говорить, потому что он лидер мнений. И к нему... Ну, так мир устроен.
Ну, хорошо. Хорошо, тогда вот то, о чем мы говорили сегодня. Что это за процесс? Как вы его характеризуете? Вот 135-й пишет, это список предателей. К примеру.
Значит, вот предыдущий выступающий, он, конечно, так очень все ловко упаковал, что типа всем этим людям было плевать на жителей Донбасса, но им не плевать на свои айфончики. Но это же лицемерие, это просто лицемерие, ну, скажем так, человека, ну, я бы сказал...
Но почему?
А потому что, во-первых, никому было не наплевать. Вот. Во-вторых, мы не являемся, ну вот ни вы, ни я, мы не являемся сотрудниками вооруженных сил. Мы не работаем в МИДе, мы не работаем в МВД, мы не работаем в ФСБ, в армии. А что он наши, так сказать, вот этот предыдущий доблестный человек такой боевой?
Давайте, давайте не будем друг на друга вот это вот на личности переходить. Ну почему это обязательно нужно сделать? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Дмитрий.
Дмитрий, 25 секунд.
Да, короче, подумайте просто, все, кто восхищается Европой, просто подумайте, что санкции направлены на разрушение России. И как бы там ни было, да, вот условно говоря, вы им скажете спасибо, а дальше что? Кто будет страну с нуля восстанавливать? Надо быть сильным.
А про войну?
А про войну, причем здесь война вообще, она как здесь не связана с этим? Мы защищаем свои интересы, но на нас нападают на самом деле экономически.
Про войну как таковую, то, что сейчас на Украине, еще раз напомню, не война, а спецоперация, это официальная формулировка. 7373948, телефон прямого эфира. Появились первые сообщения о том, что переговоры Украины и России стартовали. Далее новости.